Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1913-й, 300-летие Романовых, 100 лет спустя. Волков рекомендует сопрано Хибла Герзмау. В этом году мы с Соломоном Волковым предлагаем нашим слушателям и читателям новый, рассчитанный на все 12 месяцев цикл передач, связанный с календарным юбилеем – 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. 1913 год – эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности культуры, о творческом взрыве, который в Европе называли «Belle Époque», в России – «Серебряным», а в Америке – «Позолоченным веком». Этот цикл передач призван рассмотреть 1913 год как пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, мы начинаем каждый эпизод нашего цикла с некого исторического события, которое может быть названо ключом 1913 году. И сейчас я предлагаю выбрать сегодня в февральском Нью-Йорке таким ключом событие, которое потрясло Россию, празднование 300-летия Дома Романовых. Вы, как автор двух книг о Романовых, должны хорошо знать этот предмет. Что это был за юбилей?
Ну, это был пик правления династии Романовых. Готовились за много лет, и торжества были необыкновенной пышности. И должен сказать, что, хотя я всегда говорю, что главным мастером такой политико-культурной пропаганды за всю историю правления Романовых был, конечно, Николай I, но идеологи монархии сделали все, выжили все, что могли, только вот из празднования 300-летия. И казалось, что как бы действительно получен заряд такой мощный идеологический, если, может быть, не на 300 лет вперед, то уж, по крайней мере, на 100. Ну, как мы теперь знаем, расчеты эти оказались весьма зыбкими.
Соломон, проблема монархии в России, да и вообще проблема монархии, чрезвычайно интересна с исторической точки зрения. Вот только что, прошлым летом, Англия отпраздновала бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы II. Монархия уцелела, в Англии нашла свое место в современном мире и в 20-м, и в 21-м столетии. Монархия нашла свое место и в других странах, например, в Испании, где король Карлос сыграл грандиозную роль в момент перехода от франкистского правительства к демократической Испании. Причем это тот самый король, на котором все смеялись, считали его чудаком и абсолютно неспособным к правлению, оказался той цементирующейся силой, которая привела Испанию, в общем, в Европу и в цивилизацию. Как вы считаете, у Романовых тогда, в 1913 году, был такой запас прочности, который мог бы спасти Россию от всех этих перемен, и могла ли романовская монархия выжить в 20 веке?
Вы частично сами ответили на свой же вопрос, когда указали, как, например, на монархию в Великобритании и в Испании. Что помогло в этих двух странах монархам найти свое место в 20 веке? Есть такое слово английское «reinventing» – «изобрести себя заново». И вот именно это и было проделано в Англии и в Испании. Монарху и монархии нашли место, новое место, переосмысленное место. Предложили населению страны модель монархии, которая существенным образом что-то добавляла в случае с Великобританией имиджу страны, а в случае с Испанией даже в практическом смысле помогло склеить государство, которое было разодрано вот этой вот страшной братоубийственной гражданской войной. Вот именно этого не произошло в начале 20 века в России. Я считаю, что, несмотря на все сейчас комплименты задним числом и регалии, которыми одаривает Николая II, его даже, как известно, произвели в святые, он был, может быть, очень неплохой семьянин. И был бы, наверное, замечательный вот помещик где-нибудь в Англии. Но он категорически не годился на роль руководителя России в 20 веке. И в этом была вот та роковая действительность, которая, и, мне кажется, и уничтожила династию Романовых. Да, если бы она себя заново изобрела и нашла все ее место, можно было бы выжить. Упрянство, мелкое, ограниченное, абсолютное неумение мыслить в прогрессивных терминах, не в смысле даже политической ориентации, а подумать о том, каким образом встроить себя в извинившийся мир. На это Николай был не в состоянии. Он мыслил абсолютно устаревшими терминами и категориями. Для него образцом продолжал оставаться все тот же Николай I, который для своего времени заново изобрел роль монарха и предложил новую модель деятельности. То есть человека, который поставил на чиновничество, на бюрократию и стал над ней как верховный арбитр. Для своего времени это была прогрессивная модель. Такой прогрессивной модели предложить Николай II не сумел. И это, мне кажется, обрекло Романовых на гибель.
Февраль 13-го года, 300-летие дома Романовых. В окружении, в контексте той культуры, как это прозвучало в России и в Европе?
Ну, если говорить о музыке, то, конечно, главным музыкальным произведением, и на него и был сделан соответствующий упор, это была опера Глинки «Жизнь за царя». Все сказано уже в заголовке. Тем более, что это было связано с первым Романовым, с воцарением первого Романова Михаила. Иван Сусанин, как мы знаем, отдал жизнь, отказавшись провести отряд поляков к молодому, только что избранному царю. Опера это бы всегда была как бы официальным музыкальным лицом монархии Романовых, и более того, мы же помним, что одним из инициаторов ее сочинения и покровителем во всей этой истории был Николай I. Он был прямым заказчиком, он придумал это заглавие «Жизнь за царя». И Глинка был очень многим обязан во всей этой истории лично Николаю I. И, конечно же, эта опера не могла в ее монархическом варианте идти после революции. Как мы знаем, радикально было переработано ее либретто.
Соломон, а как державная опера звучала на сцене? Насколько... Ведь очень трудно по заказу написать что-нибудь хорошее, как мы знаем.
Но в этом гении Глинки. Ему удалось создать великое монархическое произведение. И более того, заключительный хор оттуда «Славься, славься, Святая Русь», он по праву считался неофициальным гимном России дореволюционной и уже в наше время предлагался на роль гимна даже и новой России, ну-ка, может быть, словами и словами. И я-то думаю, что как раз была сделана ошибка, когда вернулись к музыке советского гимна, потому что «Славься, Глинки», по-моему, это потрясающая музыка, которая способна вызвать у любого слушателя патриотические эмоции. Представьте себе, как она звучала в 1913 году. А мы ее услышим в исполнении хора и оркестра Большого театра. Фрагмент взят с YouTube.
Пока Россия в 1913 году праздновала пышный 300-летний юбилей дома Романовых, в Европе царило совсем другое настроение. Это была эпоха экспрессионизма, особенно в странах немецкого языка. И очень остро она отразилась как раз на музыке, не так ли?
Да, конечно. Одним из главных представителей музыкального экспрессионизма того времени был Рихард Штраус, который написал две оперы, которые можно отнести к шедеврам раннего экспрессионизма. Это опера «Саломея», одна из моих любимых, и последующая за ней опера «Электра».
Соломон, а какое соотношение между музыкой музыкальным экспрессионизмом и живописным экспрессионизмом, и литературным тоже. Экспрессионизм ведь был во всех отраслях культуры, но особенно ярко, наверное, именно в живописи он прозвучал.
Да, это и там он наиболее радикален.
Это был такой немецкий ответ французскому импрессионизму, так я это понимаю.
Нет, вы знаете, я бы их не уравнивал. Мне кажется, что экспрессионизм был уже следующим шагом, и он был гораздо более радикальным. Импрессионизм ведь на сегодняшний день воспринимается уже, по-моему, для российского нормального зрителя, это уже почти передвижничество.
Но, конечно, это было не так в те времена. И экспрессионизм... Почему я сказал, что это был ответ на импрессионизм? Потому что в странах Северной Европы, где меньше света и больше потемок души, экспрессионизм – это было искусство внутреннего пейзажа. Это был крик, который рвался изнутри. И по сравнению с ним французский импрессионизм казался искажением реальности. Ведь тогда мы не воспринимали импрессионистов как реалистов. И в то время как экспрессионизм был взгляд на человека изнутри. Поэтому столько там психоанализа, поэтому столько там подсознания, поэтому столько там страстей и непроясненных инстинктов.
Вы знаете, есть любопытные письма Крамского из Парижа, где он пишет о своих впечатлениях от импрессионистов. И, в общем, он понимает, о чем идет речь. Ну, что-то ему нравится, что-то ему не нравится, но он не рассматривает живопись импрессионистов как нечто такое возмутительное. А теперь представьте себе Крамского перед полотнами экспрессионистов, что бы он сказал.
Да, это, конечно, интересный вопрос. Но, с другой стороны, есть письма Репина, где он тоже описывает то, что он видел в Европе, в Западной Европе, в том числе во Франции, и говорит, что он видел импрессионистов. Кстати, он ведь сам близок был.
Конечно же, да.
Он сказал, что все они не годятся никуда, потому что у них нет исторического сюжета, которого он нашел у венгерского художника, изображающего исторические полотна. Мункачи его был в то время любимцем, как это ни странно, сегодня кажется нам. Так что еще это вот разделение было весьма сильно.
Да, но все-таки я считаю, что экспрессионизм это уже, особенно в живописи и в литературе, это уже то, что мы можем квалифицировать как современное искусство.
Да, с одной стороны, это так, потому что «Голод», роман Кнута Гамсуна, традиционно на Западе считается, это главное экспрессионистское сочинение, и, конечно, классика экспрессионизма, которая очень сильно зависит от Достоевского. Но именно с этого романа начинается эпоха модернизма в литературе 20 века. Башевец Зингер написал предисловие к английскому переводу Гамсуна, именно к этому роману «Голод», и сказал, вот отсюда идет все, от Кавки до Джойса, все началось в этом романе. И экспрессионизм, вот именно северный экспрессионизм, и послужил таким фундаментом для всего модернизма 20 века. А в музыке?
Парадоксом здесь можно назвать тот факт, что экспрессионистская опера Рихарда Штрауса, премьера которой состоялась в 1909 году, «Электра», была именно в том самом 1913 году, когда праздновалось 300-летие дома Романовых, поставлена на сцене Императорского театра Петербурга, Мариинского оперного. И Мейерхольд уже после революции не без гордости говорил, что с его стороны это был такой политический даже жест, потому что в «Электре», написанной Штраусом на сюжет его постоянного либретиста фон Гофмансталя, убивают особ царствующего дома тоже. И намекал на то, что у него из-за этого были большие неприятности. Это было сильное преувеличение. Кстати, показатель достаточно либерального отношения властей того времени вот к таким вот скрытым фигам в кармане, потому что можно себе представить, что бы, предположим, произошло в сталинские времена, если бы что-то похожее бы появилось бы, так сказать, на сцене, и уже доносчиков было полным-полно.
Но не будем забывать, что 1913 год – это все еще Серебряный век, это разгар Серебряного века.
И постановка была ориентирована на сравнительно недавние по тому времени открытие микенокритской культуры. Артур Эванс все это дело раскопал, это все прогремело на всю Европу, было очень модным, и Мейерхольд заказал художнику Головину замечательному декорации вот в таком условном архаическом стиле.
Ведь открытие архаики в те времена произвело огромное впечатление еще и потому, что это была не та Греция, к которой привыкли. Ведь Греция классическая, Греция, которая с 18 века была во всех салонах, она стала скучной, академической и ретроградной. Она считалась консервативной уже потому, что ее повторяли миллион раз. Архаика была свежей, живой
это
и экспрессионистской.
Это был последний писк моды, да.
И, кроме всего прочего, созвучие с экспрессионизмом было несомненно, потому что архаические страсти, совершенно загадочная, непонятная крито-микенская культура, расшифровать которую не могли ни тогда, ни сейчас, скажем так, она, конечно, произвела впечатление бомбы. Это был тот самый прививка архаизма, которая была чрезвычайно важна для всего искусства модернизма, наравне с африканскими масками, которые произвели гигантское впечатление на Пикассо, наравне с традиционной культурой Океании, Азии, Африки. Все новое, все неклассическое было в цене. И, конечно, крито-микенская культура – это мать всей архаики, поэтому это было так важно.
Но в постановке, которая была показана на сцене Мариинского театра, образовались некие ножницы между стилем декорации, стилем постановки и вот этой взвинченной музыкой Рихарда Штрауса. И влиятельный критик Аратегин, статьи которого я очень люблю перечитывать до сих пор, тогда сострил незабываемым образом, написав, что «Электра господ Бирхольда и Головина исторична, а Электра Рихарда Штрауса истерична». Таким образом, так сказать, припечатав всю постановку, а как это звучало в Петербурге 1913 года, мы можем вообразить, послушав фрагмент из «Электра Рихарда Штрауса», дирижирует Рихард Краус, запись 1953 года, лейбл «Гала».
Wo bleibt Elektra? Ist doch ihre Stunde, die Stunde, wo sie um den Vater heult, dass alle Winde schallen. Sie da und stöhnte. Immer, wenn die Sonne tief steht, liegt sie und stöhnt. Da gingen wir zu zweit und kamen ihr zu nah. Sie hält's nicht aus, wenn man sie ansieht. Ja, wir kamen ihr zu
nah. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1913 год был годом трагических и мрачных предчувствий. Теперь, когда мы знаем, что произошла Первая мировая война, и 1913 год был последним мирным годом 20 века, конечно, легко об этом говорить. Но и тогда, в 13 году, во всех странах царило ощущение, что вот что-то должно произойти. Был, я бы сказал, перегрев культуры. Она достигла такого высокого уровня, что стала хрупкой. Она вот-вот могла сорваться. И вот это ощущение предчувствия беды, предчувствия крушения, оно характерно для всех стран и для всех видов искусства.
А в тогдашнем Петербурге 1913 года эти предчувствия, по-моему, замечательно выразил композитор, которого сейчас не очень часто вспоминают, Анатолий Константинович Лядов. Он родился в 1855, а умер в 1914 году. И за год до смерти он окончил сочинение под названием «Из апокалипсиса». Лядов совершенно не был той фигурой, от которой ожидали подобного опуса. Он был такой миниатюрист, типичные блистательные миниатюры «Волшебное озеро», «Кикимора», «Баба-Яга», которые можно услышать и сейчас, они производят всегда сильнейшее впечатление своей филигранной отработанностью. А вот такую мрачную и торжественную музыку, как из «Апокалипсиса», вот такой музыки никто от него не ожидал. Он был вообще любопытной фигурой, очень мимозным, очень неуверенным в себе. Ведь именно ему Дягилев предложил написать балет для своей антрепризы на сюжет «Жар птицы». Но Лядов так долго откладывал эту свою работу, что Дягилев решил заказать ее совершенно неиспробованному желторотому композитору по имени Игорь Стравинский, а уж дальнейшая история, как мы знаем. Но вот это из сочинения «Из апокалипсиса», мне кажется, является очень таким точным и проницательным предчувствием тех ужасных событий, которые воспоследовали в истории России, и фрагмент из этой музыки, она начинается гласом трубы архангела. Фрагмент из этой музыки мы услышим в исполнении оркестра под управлением Василия Синайского, лейбл «Чандас».
заключение сегодняшнего американского часа наша постоянная рубрика «Волков рекомендует».
На сей раз я хочу представить нашим слушателям замечательную певицу Хиблу Герзмава. Это сопрано, родом из Абхазии, уже сделавшая себе имя и в России, и на Западе. И некоторое время тому назад она выступила в «Метрополитен» опере в роли Лю в опере Джакомо Пуччини «Турандот». Это его последнее произведение. Он не успел его закончить, умер. Исполняется она с финалом, дописанным другим композитором. Для меня «Турандот» всегда было очень любопытным произведением, потому что в нем Пуччини неожиданно совершенно продемонстрировал вот то колоссальное влияние русской музыки, которая в то время имела место на Западе. Мы привыкли ассоциировать, скажем, влияние Мусоргского с французскими авторами, с Дебюсси, с Равелем. А оказывается, что и Пуччини очень внимательно прислушивался к русской музыке, к Стравинскому, как мы знаем, но также и к Борису Годунову Мусоргского. И в «Турандот», в массовых сценах, в хоровых сценах, это влияние Бориса Годунова несомненно. Но что любопытно, там прямо цитируется знаменитая русская песня «Дубинушка». «Эх, ухнем». А дело в том, что как раз в это время Шаляпин много гастролировал по Европе и в каждом своем сольном концерте, который все проходили с феноменальным успехом, пел вот эту самую «Дубинушку». И несколько раз эту «Дубинушку» Пуччини цитирует в «Турандот». Как он это делает, я хочу показать в отрывке. Хор и оркестр Сан-Франциской оперы, дирижер Рикардо Шаи, лейбл «Гала». Спектакль «Турандот» по опере Пуччини, поставленная в Метрополитен Опера, Хибла Герзмава спела партию Лю, рабыни-служанки...
Наперстницы.
Да, Тимура, отца принца Калафа, героя оперы. Великолепная певица с богатым очень голосом, выразительным. И, что для меня особенно важно, она превосходно передает вот это внутреннее драматическое содержание этой партии. Для меня... исполнение Герзмавы стало центральным во всей этой опере. На ней было сосредоточено внимание не только мое, но и американских слушателей. И я смотрел на отклики в блогах, в прессе. Ее появление в этой опере было оценено очень высоко. Она уже появлялась в «Метрополитен», она пела «Мими» в «Богеме». И поэтому я хочу показать фрагмент из вальса Мюзетта, из оперы «Богема» Пуччини. К сожалению, пока записи оперы «Турандот» с участием Хиблы Герзмавы не существует, но она в тот же самый момент уже участвовала в исполнении другой оперы Пуччини «Богема», где она исполняла партию «Мими», а я хочу показать фрагмент вальса «Мюзетты» из той же «Богемы» в исполнении Хиблы Герзмавы, дирижирует Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. Рекомендую.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.